Всем привет! Это подкаст журнала «Хассл» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Друзья, мы заметили, что все больше и больше актуализируется тренд вот этой вот глобальной мобильности, когда сотрудник или даже, бывает, целая компания переезжают из одной страны в другую. Вот, например, я нашел отчет компании VHR Global, в котором сказано, точнее, WHR Global, конечно же, в которой сказано, что у 64% компаний есть две и более программы по переезду. Причем это относится как к кратковременному, так и к долговременному сотрудничеству. Как и в случае с любой миграцией, глобальная мобильность — это довольно гибкая концепция, и в ней требования и законы постоянно меняются. Вот хочется сегодня разобраться, что же происходит именно сейчас, насколько тренд актуален, в первую очередь для русскоязычных компаний, и конкретно для тех, кто работает за рубежом. Разбираться будем вместе с Виталием Михайловым, фаундером и CEO EasyStuff. Это международная компания, предлагающая сервисы для заказчиков и фрилансеров по всему миру. Виталий, привет!
Привет тебе, привет всем. Для меня это первый подкаст, даже немножко волнительно. Ну да, давай вместе пообщаемся, поразбираемся.
С дебютом я тебя поздравляю. Спасибо большое, что пришел сегодня к нам помогать разбираться с этой непростой темой. Вот давай так, сразу же с места в карьер. Ты представляешь русскоязычную компанию за рубежом. Можешь поделиться своими личными наблюдениями, как сейчас вообще выглядит глобальная мобильность? Какие есть тенденции, какие есть тренды?
Да, действительно, мы компания международная, у нас несколько юрлиц, при этом мы все русскоговорящие, в большей части русские, и мы компания диверсифицированная, распределенная команда. У нас несколько десятков человек, и мы раскиданы абсолютно по всем странам. И я считаю, что в целом это абсолютно реальный тренд, это абсолютная норма современной жизни, современного бизнеса, когда компания не фокусируется на каких-то локальных зонах, где она оперирует, соответственно, она не ограничивается тем выбором, который у нее есть, а позволяет себе нанимать лучших специалистов в тех зонах, где ей комфортно. Да, ну, например, международная компания, которая русскоязычная, она все равно будет нанимать русскоязычный персонал, потому что это тот же менталитет, это гораздо более простые коммуникации, какие-то выстроенные механизмы взаимодействия, потому что ментальность, она играет большую роль. Соответственно, значительно проще нанимать там, в том социуме, в котором ты понимаешь, как нанимать, кого нанимать, как менеджерить потом этот персонал. И современный мир позволяет это делать довольно эффективно. И уверен, что таким образом рассуждаем не только мы, да, любые другие бизнесы, такие там, как американские, европейские, которые тоже стремятся при глобальном расширении своего бизнеса, стремятся работать с понятным социумом, с понятным персоналом для своего бизнеса.
Ты знаешь, я заметил такую тенденцию, да, что многие организации ожидают новых переездов или назначений сотрудников вот сейчас, в 2024-м. Вообще, в чем плюсы такого распределения команд и в чем минусы? Давай вот этот момент разберем.
Ну, опять же, вот я читал отчет, о котором ты говоришь, да, то есть он немножко странный, немножко непонятный, да, даже взять слово назначение, да, тут имеется в виду назначение на должности определенные. И мы, русские, мыслим немножко иначе. То есть то, как там написано, это, так скажем, по-американски. В чем плюсы и минусы? Ну, опять же, для кого, да? Плюсы для сотрудников очевидны. Если говорить о релокациях, то как компания, которая расширяет свой бизнес и релоцирует своих сотрудников в новые локации, ну, это, так скажем, такой лайфстайл, work and travel. И по собственному опыту тоже могу сказать, что у нас несколько релоцированных сотрудников. Это касается в основном ключевого персонала, конечно, то есть нелинейных. Но это в любом случае позволяет сотруднику шире взглянуть на мир, это позволяет совмещать работу, отпуск. Ну, это может быть еще не норма жизни, да, потому что все равно много компаний, которые работают в старом формате. Но для современных диджитальных компаний это уже некий стандарт, когда сотрудник не привязан к месту. И для ценного сотрудника компания старается дать такие возможности, когда он не ограничен в перемещениях по миру. Плюс этот ковид позволил компаниям взглянуть иначе и понять, что удаленка — это не проблема, поэтому очень сильно ковид подтолкнул, на самом деле, развитие этого тренда. Это что касается сотрудников, да, плюсов очень много. Для компаний это, с одной стороны, способ удержать ценного сотрудника. Это один из элементов его мотивации. Плюс здесь есть еще косвенные факторы, что, например, сотрудник, который у тебя работал в офисе, ты платил за него налоги, соцвзносы, ну, все сопутствующие расходы, то здесь сотрудник, который уезжает в другое место, у тебя появляются альтернативы. Да? Ты можешь на самом деле себя сбросить как компания ярмо в виде налогов, и сотрудник меняет налоговую резидентность, и это механизм экономии расходов дополнительный. Это очень немаловажно, и это абсолютно легально. И здесь как бы для компании появляется такой важный косвенный эффект. Помимо того, что он позволяет сотруднику работать по всему миру, либо в какой-то там интересной для сотрудника локации, дополнительно еще экономия расходов.
Виталий, ты смотрел интервью Павла Дурова вот недавно, да?
Сори, нет, я не смотрел, честно, не смотрел. Я, да, много про него слышал, но нет.
Я не просто так его упомянул. Можно я тебе один спойлер, да, расскажу?
Давай, да.
Да, в этом интервью Павел рассказывает о том, как они искали для своей компании страну, да, страну дислокации. То есть сначала это были Штаты, там до этого это была Германия, потом они остановились на Дубае и в итоге там осели. И, ну, просто это вот отдельная история отдельного человека, да, отдельной компании, когда в одной стране одни проблемы, в другой стране другие проблемы. Но, в принципе, да, я не просто так об этом вспомнил, потому что компании-релоканты, которые полностью, вот, да, всем офисом встали и переехали, и компании с сотрудниками, которые просто распределены по всему миру, всегда же сталкиваются с какими проблемами, с какими-то определенными проблемами разными. Вот давай разберем эти проблемы, с чем может столкнуться компания-релокант, которая полностью всем офисом переехала куда-то, либо компания с сотрудниками, которые вот по всему миру разбрелись и начинаются там какие-то вот истории. Вот какие самые частые, ну, не знаю, топ-5, топ-10 проблем, которые на берегу сначала не видны, а потом как-то всплывают?
Ну, это очень разные кейсы, да. То есть, когда релоцируется вся компания и весь штат, ну, или большая часть штата, то здесь все проблемы ложатся на плечи компании, да, то есть в данном случае требуется релокация всего бизнеса, да, компания, которая переезжает, она должна суметь перенастроить свои кэшфлоу, начать генерить выручку по-другому на новые банковские счета в другой стране, да, получить новый substance, это привязка к месту, в котором ты занимаешься бизнесом, открыть новые банковские счета, наладить новый бухгалтерский учет и налоговый учет. Соответственно, ты должен договориться со своими заказчиками и клиентами о том, что у тебя новое юрлицо, новые юрисдикции, да, и здесь сотрудник, он практически, кроме бытовых проблем, он никаких проблем в бизнесе не несет. Он остается сотрудником компании. Скорее всего, компания, которая релоцировалась ему, и обеспечит еще минимальный релокационный пакет, обеспечит ему социальное страхование, ВНЖ, да, потому что в данном случае компания будет это все делать, в том числе для своих топ-менеджеров, да, владелец, возможно, этим будет заниматься, поэтому так или иначе здесь сотрудник остается под крылом, и для него это вообще самая шоколадная форма релокации, идеальная. При этом управляющие бизнесы, они могут потерять огромные косты на этом, не говоря уже о том, что они приобретут кучу новых рисков, да, если они неграмотно спроектируют релокацию своего бизнеса, то можно лишиться части клиентов, а можно лишиться части бизнеса, связанных там не с клиентами, а с денежными потоками, с банковскими счетами, с бухучетом, с налогами, да, то есть это все нужно просчитывать, и это очень сложно. Это первый кейс, так скажем, кейс, который в пользу сотрудника. А второй кейс наоборот, он в пользу работодателя. Когда ты как сотрудник уезжаешь куда-либо, то у компании вообще нет никаких проблем. Фактически ты, переезжая в другую страну, просто открываешь, например, какой-то банковский счет, карточку. Ну и единственная проблема работодателя – это каким-то образом суметь тебе заплатить зарплату. И у нас было много таких клиентов, которые обращались к нам из России, не могли перевести деньги релоцированным сотрудникам. И я знаю очень много таких историй. И, по сути, для работодателя это единственная проблема, хоть она и достаточно важная, но она, в принципе, как бы одноуровневая такая. То есть решение этой проблемы решает все фактически вопросы. При этом все риски, все проблемы ложатся на плечи самого сотрудника, и здесь, по сути, этот сотрудник становится вольно-наемным фрилансером. Никто не контролирует, как он работает, в какие часовые пояса он работает. Ну, качество его работы, возможно, как-то контролируется, но в любом случае здесь очень сильно идет сепарация сотрудника от работодателя. И далеко не все с этим справляются, да, то есть зачастую и работодатель может сказать, что ему такое не подходит, и сотрудник может понять, что ему такое не подходит, и там в зависимости от его доходов он предпочтет либо найти работодателя другого, либо вернуться обратно, то есть приблизиться обратно к компании, но тут совершенно все по-разному.
Виталий, слушай, ну а есть ли какие-то вот такие вещи, которые, ну, характерны для всех компаний? Потому что чаще всего у каждой компании есть какие-то свои, не знаю, болевые точки. Ну, понятное дело, что если, как вот ты говорил, да, компания полностью переезжает, там и налоговая база, и техническая документация, и полностью все проблемы с релокациями, и с оформлением, да, по другому законодательству, в другом, не знаю, в другом регионе. А вот есть ли какие-то такие вещи, которые, знаешь, ну, характерны для всех, и мелочи, которые постоянно все упускают? Ну, вот какую-то мелочевку, которую, вот забылишь совсем.
Я не могу на самом деле сказать, что есть какой-то супер незаметный и значимый фактор. Скорее всего, я не могу подвести всех под одну гребенку. Все очень и очень разнородно, потому что, во-первых, очень сильно зависит от бизнеса, раз. Да, то есть если говорить о Дурове и о его бизнесе, то очевидно, что это высокомаржинальный, высокоэффективный и богатый бизнес, который себе может позволить огромное количество ошибок сделать и не пострадать абсолютно, да. А если говорить о каком-то очень сложном бизнесе, который на самом деле привязан и поставщиками, и заказчиками к месту, и он, например, еще и низкомаржинальный. И он настолько зажат в обстоятельствах, что невозможно никуда выдернуться. Таких примеров тоже довольно много. Ну, абсолютно любые на самом деле офлайновые бизнесы такие, да, то есть даже онлайновые бизнесы, которые привязаны к юрисдикции, например, налоговой системой, всякие агентские бизнесы, маркетплейсы, которые не могут себе сменить налоговую систему, потому что у них ломается юнит-экономика. Много таких моментов, когда твой бизнес, вот именно твой бизнес, не способен на релокацию. Это нормально. И тут зачастую собственник делает релокацию себя, ну, собственник, либо топ-менеджер, и продолжает управлять бизнесом удаленно. А сам бизнес остается на месте вместе с сотрудниками, ну, там, с линейными сотрудниками, например, да, а топ-менеджмент, например, управляет из-за границы, например. Ну, неважно, за границей, не за границей.
Ну, да.
То есть нету, я хочу сказать, что нету какого-то единого гребня, да, знаменателя, под который можно все подвести и сказать, что вот это золотой стандарт, да, вот вы будете его придерживаться, и вы избежите там большинства проблем. Нет, абсолютно нет. Точно, это все абсолютно разнородно. Необходимо анализировать каждый конкретный кейс. И каждый собственник сам уже взвешивает риски и бенефиты для того, чтобы принять решение, куда, как двигаться. И это мы еще с вами не учитываем направление, да, то есть, ну, тот же, те же Эмираты, это на самом деле понятный выбор, но далеко не для всех бизнесов подходящий, абсолютно, абсолютно, потому что Эмираты, например, находятся в сером списке FAQ. Если у тебя клиенты в Европе, то ты потеряешь своих клиентов, потому что у них есть проблемы с оплатами в Эмираты, к примеру. Да, то есть ты должен понимать, что у тебя за клиенты, откуда они, как они тебе платят, а могут ли они тебе платить, да. какие у тебя налоги дополнительно возникают, да. То есть тут очень много факторов, поэтому...
Слушай, я думаю, ты уже понял, да, что мы в подкасте любим обсуждать новости касательно бизнеса, да и не только каких-то таких моментов. И, ну, слушай, все-таки я за предметный разговор. Давай вот обсудим глобальную мобильность на примере именно EasyStuff. Вот у меня, знаешь, даже, наверное, такой уточняющий вопрос. Много ли сотрудников у вас в компании на удаленке сейчас?
Все. Все до единого. Да, у нас много компаний, но на самом деле у нас нет ни одного офиса, в котором бы реально сидели сотрудники. Mm-hmm. Есть несколько офисов, которые формально предоставляют адрес. Есть центральный офис в Литве, куда хожу работать я, потому что я предпочитаю работать в нормальной рабочей обстановке с кофемашиной, с нормальной партой, ну, там, столом, да, за которым удобно сидеть с хорошим стулом, а не дома на коленке, либо в парке, либо где-то еще. Но все сотрудники, на самом деле, настолько раскиданы по Европе, потому что у нас и в Финляндии, и в Хорватии, и в Испании, и в Италии, в Литве, на Кипре, плюс в России. Поэтому мы исключительно мобильны. Я и никто из команды не контролирует, где, откуда работает сотрудник, да, то есть мы причем работаем в совершенно разных часовых поясах. Это не является какой-либо преградой. И я всеми руками и ногами за распределенные команды, за построение команд на удаленке. Поэтому я как бы амбассадор этого подхода.
Как вы внутри компании вообще поняли, что есть потребность в межграничных переводах и работе через посредника?
Ну, это наш бизнес, как мы это поняли. Как мы это поняли, да. Ну, я ведь до того, как я стал, придумал EasyStuff, до того, как я создал этот бизнес, я был финансовым директором Kiwi Taxi. Это онлайн-платформа по всему миру, которая позволяет бронировать такси-трансферы из аэропортов в отели, на ЖД вокзалы, то есть ты как отпускник хочешь максимального комфорта, приезжаешь, у тебя забронирован VIP-трансфер, ты едешь в отель как бы без связи, без, ну, без интернета, без локальных денег, да, то есть тебя с табличкой встречают там в аэропорту на вокзале. И вот эта платформа доступна в больше, чем в 100 странах, и, соответственно, я как финансовый директор обеспечивал финансовую структуру компании, вот, и на этой должности я понял, что на это есть спрос. Это касается не только трансферов, да, то есть это не конкретная услуга, это, в принципе, весь фриланс глобально требует платформы, через которую можно объединять заказчиков и фрилансеров по всему миру, да, обеспечивать не только денежные потоки, но еще и документальное сопровождение. Мы обеспечены документальным сопровождением обе стороны, и заказчика, и фрилансера. Соответственно, был MVP, мы потестили, мы получили первых клиентов, мы поняли, что на это есть спрос, потом мы поняли, что это вообще большой рынок, и что на нем уже есть пионеры, и пионеры вовсе не мы, честно говоря. Это для меня тоже было открытие. Ну вот и с тех пор мы активно развиваемся, и вот уже несколько лет растем. И развиваем новые продукты. То есть у нас на самом деле несколько направлений.
Да, я думаю, что я бы очень хотел узнать более подробно, какие направления есть.
Ну, у нас три продукта. Продукт Pioneer в рамках EasyStuff. Это непосредственно EasyStuff, он так и называется. Из названия понятно, что речь о легком персонале. Мы позволяем компаниям по всему миру единое окно, ну, то есть единый интерфейс, где он может добавлять своих фрилансеров, удаленных сотрудников в платформу, имеется в виду приглашать, да, то есть там по e-mail, и потом им платить, ставить задачи, менеджерить их, платить им деньги через нас, не напрямую, получать закрывающие документы для себя, как юридического лица, да, то есть это немаловажный фактор, потому что для прозрачного белого бухгалтерского учета требуются закрывающие документы, ну, то бишь инвойсы, да, то есть причем в разных юрисдикциях это разное, одно дело там для Америки, другое дело для Европы. Плюсом еще и закрывающие документы формируются для фрилансеров, для того, чтобы они могли отчитываться в своих юрисдикциях, там, где они являются налоговыми резидентами, и платить налоги на основе каких-то документов. Ну, не только для налоговой, но и для собственных банков, на которые они получают деньги. Это первый продукт. Второй продукт, который сейчас успешно развивается, это EasyStart. нейминг сопоставимый, просто чтобы это было созвучно. Да, EasyStart — это платформа для фрилансеров уже. То есть мы здесь развернули продукт на 180 градусов лицом к фрилансеру и сказали: «Фрилансер, у тебя есть заказчики, им сложно тебе платить. Вот тебе механизм, где ты можешь зарегаться в нашей платформе и выставить инвойс своему заказчику по всему миру». Суть в том, что он генерирует инвойс на наше имя, на имя юридического лица EasyStart, мы получаем деньги. В платеже и в инвойсе есть номер инвойса, по которому мы идентифицируем внутри нашей платформы, ну, от какого фрилансера он был выставлен. И на баланс этому фрилансеру падают деньги. Заказчик при этом получает качественный инвойс, там, красивый, в PDF, со всеми необходимыми атрибутами первичного документа. Он его берет в бухгалтерский учет, закрывает себе расходы. Поэтому он так с удовольствием платит нам эти деньги, потому что он понимает, что для него это полноценные расходы. Mm-hmm. Ну, а фрилансер, видя деньги на балансе, соответственно, радуется, платит нам комиссию и выводит на любой удобный ему метод, куда ему интересно. Да, это может быть крипта, это может быть PayPal, это может быть Skrill, это может быть карточка любая по всему миру, банковский счет. Поэтому фрилансер здесь дает юридическому лицу заказчику тот метод, который ему нужен, да, там банковский перевод, например, а сам выводит куда хочет уже в зависимости от собственных предпочтений. Mm-hmm. Вот, и сейчас третий продукт, который мы запустили в этом году, в начале этого года, Easy Busy. Опять же, нейминг остался у нас в рамках экосистемы.
Мне нравится прям, да.
Да, Easy Busy — это, ну, тоже у нас понятный нейминг, да, Easy Busy — это типа легкая занятость.
Да.
Где это биржа, то есть все стороны уже независимы, и они могут искать друг друга. То есть есть заказчики, есть фрилансеры, и мы делаем площадку, в которой они могут... Фрилансеры размещают свои портфолио, описывают свои скиллы, а заказчики могут ставить задачи, искать этих фрилансеров. То есть это уже полноценная биржа фриланса, которую мы хотим сейчас активно развивать и активно развиваем. У нас уже несколько сотен завершенных задач в бирже. Но мы запустились 2 месяца назад. Вот, соответственно, мы хотим через вот такой тройной продукт обеспечить для заказчика и фрилансера полную экосистему взаимодействия по всем фронтам. Найти друг друга, обеспечить денежным потоком, обеспечить бумажками. И это еще не все, еще в будущем у меня есть проекты, но я пока об этом молчу.
Ну, я надеюсь, что через какое-то время ты к нам снова придешь и про эти запустившиеся будущие проекты тоже расскажешь.
Возможно.
Давай так, вот такой вопрос. По поводу решения проблем, да, которые может дать платформа EasyStart. Вот возвращаясь к исследованию, да, с которого мы начали сегодня обсуждение, меня вот, когда я его смотрел, зацепила следующая фактология, что 68% опрошенных компаний заявили, что их программа переезда сталкивается с внутренним давлением. То есть руководство требует сокращать затраты на мобильных сотрудников. То есть я так понимаю, что с помощью Easy Busy, Easy Start, Easy Staff, вот всего этого комплекса, да, эту проблему можно решить вообще, ну, то есть очень спокойно. И вообще, давай так, какие проблемы вы помогаете решать в компании, в которой переехали? Ну, вот так вот, прям вот по полочкам, самые базовые.
Чистая правда, что это может решить проблему компаний, которые хотят минимизировать косты. Потому что, если говорить о том исследовании, о котором мы сейчас говорим, то здесь имеется в виду, ну, это как бы исследование Wage Global, и там, конечно же, оно иностранное, там полноценный переезд с релокацией, с релокационным пакетом, с обеспечением, с компенсацией всех костов, да, с поддержкой в переезде вплоть до поиска квартир. Ну, то есть я это там все прочел, да. То есть, понимаешь, это очень дорогая история. То есть здесь компания берет на себя максимум затрат, облегчая переезд сотрудникам, да. То есть, и это нормально, да. Конечно, крупные компании, а я думаю, что именно крупные компании работают с данным провайдером, который проводил исследование, да, а вовсе не малый бизнес, они стараются это делать. И они, конечно, хотят минимизировать свои косты. И через такие платформы, как мы, а мы не единственные на самом деле, да, это можно очень делать легко и просто, потому что мы здесь развязываем прямые отношения заказчика и фрилансера. Но здесь палка о двух концах, да, то есть, с одной стороны, действительно, через нас заказчик может не платить налоги, да, то есть здесь его сотрудник стал уже резидентом другой юрисдикции, стал самостоятельно налогообязанным уже в той стране, в которой он релоцировался, и работодатель, да, который его релоцировал, он здесь перестает платить налоги за этого сотрудника, перестает платить релокационные пакеты, он платит ему зарплату уже в ту страну, в которую он переехал. И это понижает его косты. Но здесь есть обратная сторона медали, связанная с тем, что сотруднику это невыгодно, да, то есть всегда кто-то теряет, а кто-то приобретает. И в данном случае, окей, работодатель приобрел, но сотрудник потерял, у него теперь нет релокационного пакета, он переезжает с семьей, да, то есть все бытовые вопросы, все вопросы ассимиляции в новой стране, в новом городе, открытие банковских счетов, это все ляжет на его плечи. Это уже зависит от отношений заказчика, точнее работодателя и сотрудника, и их договоренности, да. Можно и так делать. Те, кто выбирают делать максимально дешево и просто, либо сотрудники у них очень опытные, уже где много где побывали, и они не в первый раз релоцируются, либо это какие-то там айтишники, одиночки, которым там, у которых нет детей, к примеру, да, либо они обладают уже определенным опытом, и они могут это делать легко и непринужденно, то, конечно, это можно. Да, но далеко не каждый крупный, например, работодатель готов бросить своего сотрудника в пучину переезда и пытаться срезать на нем косты. Это, конечно же, довольно сложно принять такое решение, потому что так можно и сотрудника потерять. Это зависит исключительно от ценности сотрудника и от лояльности сотрудника компании, от лояльности компании к сотруднику. Но здесь уже, знаете, более психологические факторы.
Очень хорошо, что ты упомянул, что вы не единственные такие, да, ребята? Давай так, какие вообще продукты, аналогичные вашему, есть на рынке? И какие различия с твоей платформой, собственно, ну, про конкурентов классика?
Ну, нельзя не упомянуть вообще космического конкурента, который просто на три головы впереди всех остальных вместе взятых. Это компания Deal. Deal как сделка, только вместо A там две I. Они вообще пионер этого рынка. Я считаю, что они его создали. Они привлекли последний раунд инвестиций, по-моему, там 300 или 380 миллионов долларов. Соответственно, за их плечами стоят серьезные гиганты-венчуры. И они позволяют глобально по всему миру заказчикам нанимать фрилансеров в разных юрисдикциях, платить им непринужденно. Да, они захватили весь рынок. Но одновременно с этим они создали его, да, то есть на самом деле до того, как я начал этим заниматься, я даже не знал о существовании таких платформ. Вот, к сожалению, так вышло, да, что я вписался в бизнес, не представляя конкурентов. Вот, они американцы, компания базируется в Делавере, поэтому мы здесь от них далеко. Проникновение в Европе у них есть, но оно не очень большое. То есть мы при этом базируемся в Литве, поэтому тут европейский рынок нам ближе, понятнее. И здесь мы успешно работаем с европейским рынком, но и американцев у нас тоже довольно много. Есть компания русская SolarStuff. Вот, на самом деле, когда я придумал нейминг EasyStuff, я отталкивался от названия SolarStuff. Я просто хотел, чтобы у нас были созвучные продукты, чтобы люди, которые знали SolarStuff, да, там могли заинтересоваться EasyStuff тоже. И как-то вышло, что эта стратегия себя оправдала. И наши клиенты знают обе наши компании. Вот, они базируются на Кипре. Но у них максимальное проникновение в России, то есть они сильно сфокусированы на российском рынке, тогда как мы нет. Мы не фокусируемся на российском рынке вообще, мы фокусируемся в основном на Европе. Вот. Но в детали опускаться не буду, там очень большая сравнительная, на самом деле, табличка, много нюансов. То есть я думаю, что слушателям интересно погружаться прямо в сравнительные характеристики разных продуктов.
Давай так, реальный опыт кейсы, я вот всегда за практическое какое-то применение, да, вот представим себе, ну или не представим себе, возьмем какой-нибудь реальный пример, да, русскоязычная компания работает за рубежом, недавно открывает бизнес, Топ-5 первых сложностей и нюансов в отчетности и налогах, которые лучше передать посреднику.
Русская компания за рубежом открывает бизнес, да? Ну, да, давайте сразу тогда еще такое допущение сделаем, что этот бизнес, он способен к релокации, то есть у него онлайн-корни, да, то есть он не привязан к месту. Первое, топ-1, это паспорта бенефициаров, да, то есть очень важно понимать, что отношение банков к разным паспортам очень разное. Первым делом, что необходимо сделать, это обеспечить себе вид на жительство, да, то есть если мы говорим вообще о русском паспорте, раз у нас русские слушатели, то мы, конечно же, говорим в первую очередь об этом, то нужно четко понимать, что необходима резидентность, ВНЖ, то есть ты как бенефициар, плюс ты как директор, либо если не ты, то там твой директор, да, все бенефициары, то есть все акционеры, все хоть какое-то имеют отношение к компании не трудовое, а именно владение либо управление, обязаны получить ВНЖ. Без ВНЖ просто 80% возможностей тебе будет закрыто. Это касается сейчас, на самом деле, любой юрисдикции. То есть, если для русских, то любой юрисдикции. Тебе нужно обязательно ВНЖ. Вот как только ты обзавелся ВНЖ, у тебя есть возможность открыть счета, личные счета, корпоративные счета, да, зарегистрировать компанию. Ты можешь открыть счета. Элементарные вещи, да, то есть на самом деле они настолько неочевидны, потому что компания, которая привыкла работать в развитом, финансово развитом российском рынке, она не представляет, какие есть сложности на мировом рынке, потому что российский финансовый рынок, он на две головы впереди европейского, к примеру говоря, да, там да, даже американского. То есть здесь нужно четко понимать, что ты столкнешься с элементарными проблемами. После регистрации компании, да, ты должен четко понимать, да, как ты будешь платить налоги. Налоговая система к той же Европе, она другая, да, там совершенно другой подход к НДС. Ну, налог на прибыль, там подходы те же самые, ставки просто другие. Плюс ты еще должен выбрать юрисдикцию, ты должен четко понимать разницу ведения бизнеса, да, то есть юрисдикция это что, да, это ты выбираешь страну, в которой ты получишь ВНЖ, в которой ты зарегистрируешь компанию, в которой ты будешь платить налоги, в которой ты будешь коммуницировать с госорганами. А какой язык еще, да, очень важно, потому что проникновение английского языка в той же Европе, оно на самом деле невысокое. Если ты думаешь, что ты будешь вести бизнес на английском языке, то в той же Италии это невозможно, абсолютно невозможно. В Венгрии очень сложно вести бизнес, и там очень бюрократическая система. По моему опыту, да, там наибольшее проникновение английского языка плюс цифровизация государственных услуг, где ты можешь все сделать в онлайне, да, то есть это Эстония, это Литва. Но там не получишь ВНЖ, да, опять же, для русского. Соответственно, ты как предприниматель вообще должен сесть и очень четко перед релокацией бизнеса должен очень четко понимать все свои возможности, да, то есть начиная с ВНЖ, заканчивая цифровизацией, коммуникацией государственных услуг, потому что тебе придется ежегодно подавать годовую отчетность, ежемесячно подавать налоговую отчетность, да, тебе придется выстраивать отношения с бухгалтером, либо ты будешь это делать сам, как малый бизнес, да, такая возможность тоже существует на самом деле. И это все придется прохавать по-настоящему, с нуля, с какими-то совершенно новыми челленджами, с которыми ты никогда в жизни не сталкивался в России. Если тебе сложно вести бизнес в России, то за пределами России тебе будет в 10 раз его сложнее вести.
Ты знаешь, вот я не знаю, ну, если нет NDA, допустим, да, или каких-то вещей, о которых мы можем говорить, вот если я спрошу тебя в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, как ты, например, помог русскоязычной какой-нибудь компании, да, наладить работу за рубежом, какой кейс сразу придет тебе на ум?
Сейчас скажу, да, было дело в 2017 году, я запускал бизнес для компании, она сейчас давным-давно продана в G-Core Labs, люксембургская компания, в общем, российская компания, пермская, CDN – это Content Delivery Network, в общем, это диджитальная компания, которая базировалась в Перми, да, еще как бы даже не в центре России, ну, точнее, там не в Москве. И я им запускал бизнес в Великобритании, соответственно, мы там полностью организовали всю финансовую инфраструктуру, весь legal, переключали клиентов, поставщиков, вот, ну, затем компания была продана. Ну, на самом деле, как бы, когда знаешь, видишь, очень важно нанять компетентного специалиста, который вот на своем личном опыте реально понимает, что он делал, что он умеет, он представляет риски, тогда это, ну, реально успешный опыт. Вот, и потом они как раз довольно успешно продали эту компанию уже в Люксембург, потому что в том числе, помимо продукта, да, уже была выстроена и финансовая составляющая, финансово-юридическая составляющая уже там европейской части бизнеса. Ну и плюс Kivitaxi я тоже релоцировал, да, то есть Kivitaxi, где я был финансовым директором, о котором я рассказывал, на самом деле это компания ижевская, и мой челлендж, и вообще как бы меня собственник нанял для того, чтобы я запустил именно иностранную составляющую продукта, даже не составляющую, а вообще главную, ядро продукта мы должны были вынести из России, потому что там был валютный контроль, были сложности разного рода, в том числе юридические, финансовые, соответственно, заказчики зарубежные, поставщики зарубежные, нам необходимо было все локализовать за рубежом, и как раз это был один из главных моих продуктов, на самом деле, первых, которые вот успешно запустились и живут по сей день, но я к ним уже отношения, конечно, не имею.
Супер, Виталий, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам в подкаст помочь разобрать тему, как русскоязычной компании работать за рубежом. Это был подкаст «Хасл». У нас в гостях был Виталий Михайлов, фаундер и CEO EasyStuff. Виталий, еще раз моя благодарность тебе за сегодняшний диалог.
А тебе большое спасибо, Арсений. Вроде бы первый блин не был колом.
Все получилось прекрасно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.